Разбирать новости, которые преподнес день сегодняшний, начнем прямо сейчас в студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. В эфире я буду не одна. С нами на прямой связи журналист и писатель, постоянный автор Russia Today на русском Игорь Мальцев. Игорь Валентинович, я вас приветствую.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Игорь Валентинович, но первое, с чего хочется начать и зачем многие сейчас внимательно следят, это за разливом дистоплива в Норильске. Еще одно уголовное дело было возбуждено, по счету уже четвертое, и связано оно с несвоевременным информированием о происшествии. Тут, в общем, и все руководство региона, и МЧС, менеджмент Норникеля. Вот скажите, у вас какие предположения, где произошел сбой? Именно в информировании. И почему?
На это есть очень неприятный ответ. Один технический. Какой вам интереснее?
Игорь Валентинович, поближе к трубочке, плохо расслышала. Два момента есть, вы предлагаете разобрать. Какие еще раз? Технический и...
Есть один технический, а один очень неприятный.
Один технический, один очень неприятный. Давайте с неприятного начнем.
Ну, тогда начнем с того, что Норильск – это территория, которая не подчиняется никому, кроме господина Потанина. Да? Этот наш так называемый олигарх правит этой территорией как хочет. Там подчинено все его воле. Все деньги оттуда выкачиваются сугубо его компанией и им лично. И ничего там не делается без его разрешения. Поэтому любая катастрофа, даже прибытие инопланетян на эту территорию, будет озвучена только после его разрешения. Да? Именно поэтому Владимир Владимирович и сказал в ярости, что мы теперь будем узнавать о катастрофах из соцсетей, чтобы такое сказал очень сдержанный, я бы сказал, мега сдержанный президент, это надо было его очень сильно достать. Так вот, я думаю, что господин Потанин и все его эффективные менеджеры, так называемые, они до конца, до самого, не делились информацией, но при этом еще и ничего не делая для того, чтобы остановить катастрофу. Вот в чем ужас.
То есть я правильно понимаю, вы говорите о том, что региональные власти чуть ли не находятся в подчинении то ли у топ-менеджмента, то ли у господина Потанина, в общем, у Норникеля.
Я считаю, что господин УС владеет, то есть руководит всем чем угодно, кроме Норильска и прилегающих к нему территорий под отчетным Потанину, конечно.
Игорь Валентинович,
он выглядел просто в эфире выключенным абсолютно роботом. Он ничего не смог сказать на прямые вопросы президента, потому что ему нечего сказать. Его не допускают туда, он боится туда лезть, потому что он знает, чем все это кончится.
Кончится, видимо, вы имеете в виду меры, которые будут предприняты Потаниным. Я правильно понимаю?
Конечно.
Давайте возьмем несколько шире. Мы часто говорим о том, насколько уверенно себя чувствуют региональные власти. Ну, например, когда речь идет о распределении бюджета или трате каких-то бюджетных денег. Вот про Потанина и про Норильск вы сказали. Вообще, как много регионов, где вот такие вот крупные компании, как Норникель, примерно так же взаимодействуют с региональными властями? Ну и практически находятся в подчинении, как вы говорите.
Достаточно много. Мы же всех знаем по фамилиям и по территориям. Но во многом все зависит от, вы будете сейчас смеяться, от совести олигарха. Потому что, например, я думаю, что у того же Олега Владимировича Дерипаски несколько иные отношения с руководством Алтая. Да? И мы не видели таких мощнейших проколов в работе этих территорий, связанных с тем, что там стоят огромные, собственно говоря, градообразующие предприятия.
А на чем, как вам кажется, зиждется вот такое сотрудничество, если это можно назвать сотрудничеством? То есть от этих корпораций идут деньги в региональные бюджеты. Это, возможно, какая-то личная заинтересованность. То есть, ну что является мотиватором для региональных властей, чтобы действовать не в интересах региона, ну, точнее, это, видимо, просто не на первом месте, а в первую очередь в пользу какой-то компании?
Ну, этих, я думаю, губернаторов просто приучили к тому, что тот, кто как бы дает денег, тот и начальник. Вот. И во многом действительно эти территории, где расположены крупнейшие там заводы, крупнейшие места добычи, да, они во многом от них зависят. Другое дело, как уже выстраивается вот эти отношения, то есть избранная власть и как бы и олигархи, и это во многом зависит от личностных качеств тех и других. Mm-hmm. Я не думаю, что есть некая система, да, что раз я олигарх, то ты тут уйди губернатор, да. Я думаю, что это зависит от личностных. И я думаю, что господин Потанин как личность, он совершенно не приспособлен к взаимодействию нормальному с избранной властью.
Как вы думаете, какие-то санкции именно до его фигуры могут дойти?
Ну, я сейчас вижу, как его активно отмазывают в телеграм-каналах. Якобы он вовремя среагировал, якобы он там уже всех послал, уже все там руками собирают эту мазуту 15 тысяч тонн и так далее. Но на самом деле все, что мы видим, что он просто пытается переложить еще эти работы, стоимости этих работ на государство, потому что задействовано МЧС, на которое надо платить, там Россоветнадзор, все что угодно. Этот человек еще и будет сейчас пытаться как бы все расходы переложить на государство. А я не знаю, как там, если это станет очевидно для первого лица, да, то, возможно, дойдет до Потанина.
Угу. Вот я у вас спросила про Потанина, а теперь давайте шире возьмем. Вот я предыдущий вопрос, который вам задавала, насчет вообще государственной структуры управления. Она как-то может трансформироваться? Ну, то есть мы, вот смотрите, с одной стороны понимаем, что, видимо, часть олигархических денег, она идет и в бюджет, и помогает регионам каким-то образом существовать. Если мы говорим, например, о тех регионах, которые дотационные, да? А с другой стороны, ну, видимо, это уже настолько сформированная система, что непонятно, как существовать иначе. Вот здесь возможны перемены?
Я надеюсь на молодых, вот, грубо говоря, на тех людей, которые последние там 2 года тренировались там на всяких лидерах России, вот этого всех программах, да, и их там обучают более техничному и менее персонозависимому такому способу взаимодействия. И когда вот эти люди придут там в губернаторы, в руководство территориями, я думаю, что они как технические менеджеры, малоэмоциональные, смогут выстроить. Вот люди предыдущего набора, да, вот типа того же Уса, да, несмотря на то, что он уже почти выглядит как нормальный, они не способны перешагнуть эту эмоциональную или там финансовую. Понимаете, мы не можем с вами говорить о том, там приносит этот самый Потанин Усу там чемоданы денег или нет, потому что это будет ложь и клевета, да, мы не знаем этого.
Да нет, я на самом деле сейчас даже больше говорила о каких-то инфраструктурных проектах, но то, что дает хоть какое-то развитие этому региону, не конкретно даже взятому, а вообще.
Но это же вопросы профессионализма, да?
Безусловно.
И выстраивание как бы менеджмента. Если ты менеджер там, ну ты частный менеджер, я государственный менеджер. Давай работать как-то, да? Вот здесь Мы так работаем, а вот здесь мы так не работаем. Для этого нужны подготовленные кадры, для этого нужна сила духа, да, чтобы там противостоять хотелкам буржуазии, которые, как говорил нам Ленин, нас заставляли его конспектировать, сделать все, что угодно за лишние 300% прибыли. Да? Так вот, когда когда капиталист хочет что-то сделать для себя, а не для территории, его нужно как бы осаживать. Будут силы для этого, все сложится. Не будет сил, будет вот такая же ерунда, как случилось в Норильске.
Угу. Вот вы сказали о молодых управленцах. А как вы считаете, экологическая катастрофа вот эта в Норильске, она может как-то подстегнуть зеленых политиков? Ну, или даже если не зеленых политиков, то вообще развитие зеленых технологий? Или пока рано об этом говорить?
Понимаете, в чем дело? Я не видел еще ни одного зеленого так называемого политика, который хоть чуть-чуть бы соображал в том, как заниматься реальным управлением, а не плодить популистские дурацкие лозунги, которые в конце концов идут против экономики и против территории. Вот. И я считаю, что это не дело зеленых, а дело нормальное.
Если бы это произошло, то, что произошло в Норильске, я имею в виду, например, в Соединенных Штатах Америки, можете назвать главные отличия в механизме реакции?
Очень просто. Мы с вами можем вспомнить взрыв платформы в Мексиканском заливе, которая принадлежала, которую эксплуатировала British Petroleum, там Mitsui и Halliburton. И там гораздо все страшнее было, да, там, извините меня, 75 тысяч гектаров залили нефтью, когда платформа взорвалась, и скважина просто тупо выливалась в океан, да, и они заплатили за все, каждый из них заплатил за все, и МИЦУ, все владельцы лицензий на эту разработку, им пришлось заплатить за все. Никакое государство ни за что там не платило. Вот, поэтому я так возмущен, что уже как бы войска Потанина личные уже там привлекают МЧС несчастный.
Давайте переключимся с вами на Соединенные Штаты с их уже проблемами. То, что касается протестов, ожесточенных протестов, которые не стихают, несмотря, кстати, на то, что и полицейскому, который убил Джорджа Флойда, афроамериканца, ему грозит 40 лет тюрьмы, ну и, в общем-то, троим его коллегам тоже предъявлены обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Вот многие говорят, что сегодняшняя ситуация, она вновь вскрывает глубинные проблемы, нерешенные проблемы Соединенных Штатов Америки. Вот на ваш взгляд, что сейчас реально способно сбавить вот этот накал?
Ну, вы же понимаете, что ничего не может сбить этот накал, потому что уже на третий день, собственно говоря, первая фаза непосредственно, как бы будем говорить, цветной протест, да, он был полностью перетянут левыми силами, которые никакого отношения не имеют к негритянским проблемам, а для них всегда для левых в Америке всегда одна из задач была разжигание расовой войны. Это как бы аксиом. И, собственно говоря, поэтому бузят-то не черные уже. Бузят люди с хорошими лицами, так называемые. А для них как бы чем хуже, тем лучше. Поэтому как бы тут в этой второй фазе борьбы, так называемой, да, тут ни о каких правах, ни о каких цветных речь не идет. Речь идет о том, что о деконструкции капитализма, об отмене частной собственности, о приходе, в конце концов, к власти. Вот и все.
А вот это вот хуже, которое вы употребили, это хуже имеет какие-то пределы?
Нет, не имеет.
Не имеет пределов с обеих сторон? Или только со стороны
левых? Это не имеет пределов со стороны этих левых сил, потому что мы видели и Гамбург эпохи собрания G20, и мы видим это все и в Берлине каждый май, и мы видим, как используются левые, и в частности боевое крыло левых антифа для расправы с инакомыслящими и так далее. Дело в том, что расклад-то идет не по линии черные и белые, а одни взрослые белые дяденьки пытаются сковырнуть других взрослых белых дяденек. Это уже у них совсем кукловоды-то другие.
Игорь Валентинович, а когда вот вы говорите о левых, в Штатах в частности, мы вообще имеем представление о том, кто является, представителем этих левых, извините за тавтологию?
Безусловно. Ну, во-первых, это как раз часть общества, которая роится вокруг демократической партии, безусловно. Вот. И, собственно говоря, вся эта антифа кормится с рук демократ. Точно так же, как в той же самой Германии буквально эти самые политики левого толка, то есть партии Линки, партии Зеленые, СПД, они неприкрыто дают им денег. Просто. И когда Трамп сказал, что он антифу переведет в разряд террористических организаций, в Германии наступила настоящая истерика. Потому что тогда надо будет как минимум сажать двух вице-премьеров и одного члена непосредственно из окружения Меркель. Потому что они все поддерживают антифу открыто.
Вот сейчас на этом фоне, и учитывая все то, что вы рассказали, какова вероятность того, что Трамп будет применять вооруженные силы Соединенных Штатов?
Понимаете, это очень сложный вопрос, потому что то, что мы сейчас видим, вот этот флешмоб «Поставь национальную гвардию на колени», это вообще-то фантастика, потому что это парад предательства. Потому что когда национальная гвардия встает перед погромщиками на колени, я уже не говорю про ментов, бог с ними, это такое позорище. И они сделают все, чтобы он не применял. Потому что он тогда будет плохой. А если он не будет применять и будет все хуже, он тоже будет плохой. И стало быть, кто из этого получает наибольшие дивиденды перед выборами? Естественно, демократическая партия.
Ну, то есть сейчас получается, что у Трампа шансы вообще невелики еще раз занять президентское кресло?
Нет, как раз это может обернуться для него чем угодно, в том числе и победой. Потому что в своем оборзении вот эти люди с хорошими лицами, громящие магазины и поджигающие церковь, где обычно приходят к присяге все президенты США, да, в Вашингтоне, они показывают свое настоящее лицо. И Америки, которая работает и которая стоит молча вдоль своих заборов, держа полуавтоматические винтовки, это очень не нравится. И таких людей может оказаться больше, чем думает вся эта левая сволочь, понимаете? Они могут просто проголосовать так, что мало не покажется.
А вот скажите, вы привели в пример Германию, привели в пример Берлин. А если мы посмотрим вот еще на ряд стран, где, собственно, тоже выступили против злоупотреблений правоохранительных органов, я про Францию, про Британию, про Швецию, Стокгольм, про Грецию, опять же. Почему вообще этот список образовался, и будет ли он пополняться? То есть от чего все происходящее зависит? От того, как это развивается в Штатах, или у них какая-то своя дорога? Вот здесь вы как это характеризуете?
Вот здесь как раз никакой своей дороги нет. Как раз по всем этим странам левые действуют строго по одной методичке. Да? Но, послушайте, дело в том, что они, конечно, выглядят уже идиотами, когда какая-то там девочка полицейская в Стокгольме становится на колено и начинает рыдать. Ну, во-первых, она непрофессионально себя ведет, ее вообще-то надо выгонять из полиции срочно, да? А во-вторых, о какой полицейской жестокости в Швеции по относительно негров можно говорить? Это же бред полный.
Ну вот у меня возник тот же вопрос, но ответа на него не нашлось. Угу.
Когда там последний раз убивали несчастного негра? Но им же это не важно. Им важно вот эту гнать волну международную. Понимаете? И тут они, естественно, расчехляются и показывают, чего свои основные цели. А цель – деконструкция. Потому что, опять-таки, вот мы с вами там... Потому что о чем я просто больше знаю, поэтому и говорю. Когда, собственно говоря, в том же самом Берлине, Сенат Берлина состоит из красных, зеленых и левых. Это три партии, да? Которые каждый раз пропихивают законы, которые направлены против работы полиции. В принципе, они уничтожают полицию вне всякой связки с жестокостью, не жестокостью, потому что немецкая полиция, как вы понимаете, никогда не отличается никакой жестокостью, тем более излишней. Они отличаются строгим следованием закона, а им руководство политическое все время ставит палки в колеса и желают, чтобы они вообще просто сдохли в этом момент. Вот и все.
Игорь Валентинович, то, что вы описываете, звучит и грустно, и страшно, и самое, в общем, угнетающее – это то, что непонятно, во что может вылиться именно сегодня все эти протестные настроения, потому что мы понимаем, что есть, ну, о них говорят, проблемы с правоохранительными органами, мы понимаем, что есть проблемы с экономикой, там, с медициной и так далее и тому подобное. То есть этот ком может накручиваться до бесконечности.
Безусловно, но просто мы же находимся в определенном цикле развития капиталистического общества. Даже, там, скажем, Россия, она же тоже капиталистическое общество, часть мира. И мы видим, что там за последние 70 лет не было ни одной большой войны, не было там никакого мора серьезного, образовалась куча людей, которые, в общем-то, прекрасно живут, ничего не делая. И эти люди, им уже этим людям дают айпэды, айфоны, чтобы они играли, им разрешили марихуану, чтобы они обкурились и сидели спокойно. Но они все равно, эти люди, миллионы людей, они не имеют никакого места в современном обществе. Mm-hmm. Они лишние. Раньше этих лишних людей просто убивали на мировой войне, да? А сейчас за 70 лет их развелось столько, что непонятно, что с ними делать, а войну затевать очень стрёмно.
Игорь Валентинович, у нас буквально полминутки остается. Не хочется заканчивать на такой ноте. Давайте спрошу у вас по поводу призыва Павла Дурова разблокировать Телеграм в России. Как вы думаете, насколько это вероятно?
Я думаю, что я вообще-то всеми руками за Павла Дурова и за Телеграм, потому что он создал особенно для России сработавший фантастический инструмент который полностью на себя взял повестку средств массовой информации, получил обалденное влияние, да, на современную русскую повестку. И вообще-то Паше нужно давать государственную премию Российской Федерации, а не закрывать.
А не блокировать. Посмотрим, что на это скажут власти. Спасибо, Игорь Валентинович, за разговор. Игорь Мальцев, журналист, писатель, постоянный автор «RT» на русском.